Гости часа. Их представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. В эфире программа «Время свободы». Кому выгоден и кому не выгоден транспортный налог? Спецоперация в Махачкале завершилась уничтожением блокированных в центре города боевиков. Проект «Марс» – имитация полета на другую планету Солнечной системы. Кто согласился прожить более 500 дней практически в полной изоляции от мира? Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Выгодно ли российским автолюбителям отмена транспортного налога? Эксперты считают, что налог может быть упразднен уже с будущего года, и вместо этого правительство рассчитывает получать средства на строительство и реконструкцию дорог путем повышения акцизов на топливо. И все зависит от того, как сильно вырастут в результате этой реформы цены на бензин. За развитием дискуссии вокруг одной из самых актуальных тем для частных автовладельцев рассказывает Карен Агамиров.
Транспортный налог – это налог, взимаемый с владельцев зарегистрированных транспортных средств. Транспортный налог относится к региональным налогам. Один из авторов законопроекта, в соответствии с которым транспортный налог предлагается взимать путем повышения розничных цен на бензин, член Комитета Государственной Думы России по собственности Максим Рохмистров, фракция ЛДПР, объясняет это так.
Мы рассматривали три варианта. Это первый – это акцизы, то есть на выходе от производителя. Второй вариант – это на уровне среднего опта. И третий вариант – на розничной продаже. И в своем законе по результатам проведенного социологического исследования мы пришли к выводу, что наиболее оптимальный для нашей страны, наименее коррупционный и наиболее справедливый является собирание транспортного налога на уровне розницы. С чем это связано? Во-первых, у нас существует такая схема, что это все-таки налог для субъектов, и он должен использоваться в том субъекте, где эксплуатируется машина. Где машина ездит, там надо и дороги ремонтировать, там и проводить какие-то экологические мероприятия. К сожалению, вот на уровне акцизов существует некоторая порочная практика, что у нас нефтеперерабатывающие заводы, на уровне которых собираются акцизы, находятся, во-первых, не во всех субъектах Российской Федерации. Во-вторых, налоги платят и зарегистрированы эти нефтеперерабатывающие заводы частенько не в том субъекте, в котором они находятся, и, соответственно, платежи будут поступать в другой субъект. Ну, например, Рязанский НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, он зарегистрирован в Санкт-Петербурге, и, собственно говоря, рязанские автомобилисты, да, почему-то вот на уровне акциза будут платить для того, чтобы дороги делали хорошие в Санкт-Петербург. Вторая часть того, что мы склонились к собиранию налога именно в рознице, связана с тем, что, во-первых, человек, который платит деньги, он должен знать, за что он платит. И когда он напрямую платит, и у него в каждом чеке за бензин написано, какой транспортный налог он заплатил, он понимает, что он вкладывает эти деньги в те дороги, по которым он ездит. Нас упрекали на этапе внесения законопроекта, что вот мы там существенно вызовем недовольство среди населения, бензин существенно подорожает, будут социальные акции протеста, что вы делаете. Ну вот в марте месяце бензин на заправочных станциях подорожал, 92-й подорожал на 7,2%, 95-й подорожал на 6,4%, что выше тех ставок, которые мы хотели бы, чтобы в нашем законопроекте были установлены. Не вызвало это никаких социальных потрясений, никаких подорожаний на рынке продуктов.
Обосновывает Максим Рохмистров. А вот член Комитета Государственной Думы по делам Федерации и региональной политики Антон Беляков, фракция «Справедливая Россия», возражает коллеге.
Общественное мнение искусно уведено в сторону. Сегодня мы спорим не о том, сколько денег будет взято с населения, куда эти деньги пойдут и нужно ли их брать вообще. Мы спорим о том, каким способом эти деньги все равно с людей будут взяты, изъяты с автолюбителей. В виде бензина или в виде налога транспортного, в виде акцизов или налога. Они поступят в субъект федерации или федеральный центр. Но деньги-то с людей собирают. Как взять с автолюбителей деньги? Сама по себе вот эта дискуссия, она пагубна. Она неправильна. А почему не стоит вопрос, надо ли их брать? Этот вопрос глубже и вернее. Весь мировой опыт показывает, что увеличение стоимости топлива бьет не только по автолюбителям, водителям и сотрудникам транспортных предприятий, а по всем, без исключения, жителям страны. Потому что топливная составляющая присутствует везде. В колбасе, в сосисках, в хлебушке, в масле, в шмотках, в чем угодно. И мы неизбежно, когда мы повысим стоимость топлива, мы неизбежно вызовем новый виток инфляции, мы неизбежно вызовем подорожание основных продуктов, в том числе входящих в потребительскую корзину, и это скажется на всей без исключения экономической ситуации и социальной ситуации.
Прогнозирует Антон Беляков. Член Комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству фракции «Справедливая Россия» Константин Бесчетнов пояснил.
В федеральном бюджете заложено 274 миллиарда рублей на год на строительство дорог. При этом, если начинаешь разговаривать с теми, кто строит дороги, то оказывается, что от 10 до 50% в этой сумме сидит откатов, так называемых. Есть больше, но даже эти цифры, вы представьте, это сколько? 2,7 миллиарда. Это 10%. 180 миллиардов, ну грубо, это 50%. То есть, когда мы платим любой налог, мы четко понимаем, мы платим чиновнику, который построит дом, купит себе тот самый Майбах, или еще что-нибудь себе купит. Вот и все. А потом чем удивляемся, что такое отношение к налогам? И сегодня, кстати, очень четко надо понимать, что правительство, когда говорит, да, мы отменим транспортный налог, но мы увеличим акциз. К чему это приведет? Само правительство же поясняет. Скромно, правда. Ну, минимум еще на 10% вырастет цена на бензин. Надо ли это автомобилистам? Вот я сильно сомневаюсь, что надо. Очень много зависит от гражданской позиции автомобилистов. И эту позицию автомобилисты уже не раз демонстрировали. А не обманут ли очередной раз автомобилистам? Угроза, на мой взгляд, сегодня есть. Прямая. Причем я удивляюсь, почему ЛДПР это вносит. У меня уж это тоже, может, филиал «Единой России» новый открылся.
У микрофона «Радио Свобода» председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.
Идея о том, что включить транспортный налог на бензин, давно высказывались с различными экспертами. Я уже 10 лет эту позицию отстаивал. Считаю, что в нынешнем виде транспортный налог неэффективен и несправедлив. Но речь шла именно о включении транспортного налога, а отнюдь не о повышении цены на бензин, а отнюдь не о повышении акциза. А причем я подчеркивал все время, что транспортный налог должен включаться в цену на бензин в твердой сумме. Ну, условно говоря, там 5 копеек с литра. Но ни в коем случае не в процентах, потому что в противном случае он будет расти вместе с остальной частью стоимости бензина. А акцизы как раз именно в процентах и установлены. И поэтому, если правительство будет реализовывать эту идею в том виде, в каком сейчас это прозвучало из уст вице-премьера, то мы столкнемся с существенным повышением цен на топливо. Это, вне всякого сомнения, вызовет только негативную реакцию у автовладельцев. Тем более, что пострадают все от инфляции, безусловно, от роста цен. И, кроме того, будут отдельные группы, которые пострадают особенно сильно. Прежде всего, это работники транспортных предприятий и те, кто использует свой автомобиль достаточно часто. Автомобилисты становятся все более и более серьезной социальной силой. И в этих условиях любое усугубление положения автовладельцев, конечно, может вызвать еще больше недовольства. И поскольку 2011 год – это год начала нового политического цикла, то, мне кажется, власти надо очень серьезно подумать, прежде чем принимать решения, которые вступят в противоречие с интересами десятков миллионов людей.
По прогнозам экспертов, транспортный налог в России может быть отменен, начиная с 1 января 2011 года. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов и 15 минут. На волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. И сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что приостанавливает действие меморандума о сотрудничестве с МВД в связи с разгоном милиции оппозиционной акции в Москве 31 мая. По словам Лукина, милиция действовала грубо и незаконно, в то время как участники акции никаких противозаконных действий не совершали. Опознаны все три боевика, убитые в ходе спецоперации в четверг в центре Махачкалы. Двое из них разыскивались по обвинениям в организации взрывов и нападений. В городе Рубцовск Алтайского края будет сокращен практически весь трудовой коллектив тракторного завода. Это 744 человека, включая директора. Верховный суд Дагестана приговорил Рахила Мамедрезаева, обвиняемого по делу об убийстве лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева, к 15 годам лишения свободы. Парламент Украины одобрил в первом чтении президентский законопроект об основах внешней и внутренней политики страны. Согласно этому документу, Украина будет придерживаться внеблокового статуса, который означает, в частности, отказ от намерений в будущем вступить в Североатлантический союз. Сотни пропалестинских активистов, задержанных Израилем во время инцидента у берегов сектора Газа, прибыли в Турцию. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призывает срочно снять блокаду сектора Газа, чтобы избежать в будущем инцидентов с применением насилия. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», который на волнах Радио Свободы ведет обозреватель Ирина Лагунина. Темы сегодняшнего выпуска: персонали флотилии свободы поименно. Грозит ли европейским банкам новый кризис? Почему семья Ратко-Младича добивается, чтобы генерала признали умершим, и что обеспечивает относительную прочность демократических институтов Грузии? Таковы темы сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир», который на волнах Радио Свободы ведет Ирина Лагунина. Эфир, напомню, сегодня в 10 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Несколько часов назад в центре Махачкалы завершилась контртеррористическая операция, свидетелем которой был наш специальный корреспондент в Дагестане Вадим Дубнов, и он сейчас на линии прямого эфира. Вадим, здравствуйте, расскажите, что вам удалось увидеть.
Добрый день. Прежде всего, что, собственно говоря, удивляет, может быть, журналисты из Москвы совершенно не удивляют жителей Махачкалы, это то, что город практически не заметил контртеррористической операции. Ни ее начало вчера вечером в 8 часов, ни утром, ни днем, когда она закончилась, буквально в нескольких кварталах, в двух кварталах от места действия. В общем, народ как бы праздно гулял, и даже зевак было совсем немного на углу, где все это разворачивалось. Да и сама операция была, в общем, такая достаточно вялая. Те, кто имели опыт наблюдения таких операций раньше, они отмечали, что вот нету прежнего министра внутренних дел, убитого Адильгерия Магомед Тагирова, и вот нет вот танков, нет вот этого безумного экшена действия развороченных домов. А здесь все было как-то камерно, очень точечно. Скорее всего, дом был сожжен, потому что увидеть его долгое время не удавалось, оцепление так долгое время не снимали. Соседи вывели довольно рано, заблаговременно и очень аккуратно. Какая-то вот такая стрельба спорадическая. Было как-то около, может быть, часа с утра была перестрелка, в которой очень слабо выделялись ответные выстрелы. А потом были какие-то такие спорадические раз в полчаса раскаты взрыва гранат. То ли гранаты бросали, то ли стреляли из гранатомета. Никого не пускали. Место было словно создано для того, чтобы не пускать журналистов. Такая узкая улочка, очень тихая, куда не проехать, она, по-моему, вообще односторонняя. И, в общем, никто не очень тихо, как не было даже вот какой-то активной фазы, да. И милиционеры, когда я к ним подходил и спрашивал, кончился ли хоть штурм или идет ли штурм, они говорят, что штурм еще даже не начинался, потому что, скорее всего, они тянут время, поскольку там идет каждый час контртеррористическая операция, определенные деньги. Милиционеры, разумеется, завидовали. Но, в общем, все это было как-то очень праздно. А тут время выходили какие-то люди в масках, тоже такие же праздные, как зеваки. Потом раздавался выстрел. И, наконец, вышел, где-то уже почти в 12 часов вышел представитель ФСБ, который сообщил, что три боевика убито, двое из них опознаны, на тот момент было двое опознаны. Все ждали хоть какой-то интриги, может быть, там будет как-то обнаружен след самого Магомеда Али Вагабова, которого, как надеялись силовики, они там тоже каким-то образом задержат. Нет, этого тоже не было. Две женщины и ребенок были выпущены еще вчера, перед началом контртеррористической операции, и их судьба совершенно неизвестна. И, в общем, скепсисом относятся к перспективам этих людей. И все. Уже через 20-30 минут, через час уже город жил, и это место жил своей жизнью, а город, еще раз говорю, это словно бы и не заметил.
Напомню, на линии прямого эфира из Махачкалы был наш специальный корреспондент в столице Дагестана Вадим Дубнов. Слушайте информационную программу «Время свободы». В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. За ходом процесса следит наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова.
Сегодняшнее заседание в Хамоническом суде Москвы вряд ли можно назвать продуктивным. С самого начала адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин попросил суд допросить Кевина Деджеса и Лауру Секхар. Это специалисты в области экономики и финансов. Защите они нужны для того, чтобы проверить и прокомментировать ряд заключений, содержащихся в фабуле обвинительного заключения. И нужно отметить, что вот эти двое, они специалисты как раз в области бухгалтерского учета и аудитов в вертикально интегрированных компаниях. Однако к допросу этих специалистов суд так и не перешел, потому что сначала государственный обвинитель Валерий Лахтин заявил отвод переводчику. Это уже было во вторник, но ранее суд такой отвод не удовлетворил. И вот сегодня Валерий Лахтин вновь заявил об этом. Он сказал, что переводчик Юрий Сомов, по его мнению, ангажирован, ему платят адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, и вообще, как заключил Валерий Лахтин, у меня есть ощущение, что переводчик в текстовом контексте работает с защитниками и подсудимыми. Судья Виктор Данилкин отказал в удовлетворении отвода переводчику, и вот как прокомментировала всю эту ситуацию адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова.
Я не могу объяснить их поведение в зале суда, ни их настойчивость, потому что она не укладывается ни в рамки закона, ни в рамки даже правил каких-то этики. Но это необъяснимо. Некомпетентность, тотанальность, которая выбрана в отношении лиц, участников судебного заседания, в частности переводчика, и неуважение к суду. У переводчика чисто вспомогательная функция. Заявлять ему отвод совершенно по непонятным основаниям – это просто безграмотность.
После того, как прокурорам отказали в отводе переводчика, тем не менее суд не приступил к допросу специалистов, потому что Валерий Лахтин заявил, что и специалиста будут отводить, поскольку он, опять же, сомневается в объективности и беспристрастности Кевина Деджеса. Конечно, адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева очень возмущены таким поведением стороны государственного обвинения, и, в частности, даже Вадим Клювгант сказал, что в этом процессе уже стало с традицией со стороны прокуроров называть свидетелей и специалистов, приглашенных защитой, соучастниками каких-то преступлений.
Это была корреспондент Радио Свобода в Москве Марьяна Тарачешникова. Она следит за ходом судебного процесса в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вы слушаете программу «Время свободы». Ее очередные полчаса завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую на волнах «Радио Свобода» ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Предупреждение главы ФСБ Александра Бортникова о том, что террористы пытаются найти доступ к ядерным материалам, находящимся на территории бывшего Советского Союза, вызвало неизбежное внимание к их проблеме хранения в России. Хотя американские эксперты не берутся обсуждать, что могло спровоцировать это заявление, они согласны с тем, что система охраны этих материалов нуждается в улучшении. Вот что сказал в интервью Яну Рунову профессор Гарвардского университета Мэтью Банн, автор недавнего доклада о риске ядерной кражи.
Защищенность ядерных материалов и ядерного оружия в России и других государствах, входивших в состав Советского Союза, стала значительно лучше по сравнению с 90-ми годами. Это во многом благодаря щедрому финансированию со стороны Соединенных Штатов. Тем не менее, есть слабые места в правилах и в практике охраны ядерных материалов, чем могут воспользоваться злоумышленники. Россия обладает крупнейшими в мире запасами ядерного оружия, крупнейшими запасами материалов, необходимых для создания ядерного оружия, и самым большим количеством складов и бункеров с ядерными материалами. Отсюда и большая вероятность попыток украсть эти материалы. Потенциально попытки могут увенчаться успехом из-за процветающей в России коррупции. Это очень серьезная проблема. Поэтому государственная корпорация «Росатом» и другие компании, использующие атом в мирных целях, должны подходить к охране ядерных материалов точно так же, как армия. В армии за это отвечают высокопрофессиональные, хорошо обученные и относительно хорошо оплачиваемые военные части, в то время как многие ядерные объекты мирного использования охраняют плохо обученные и плохо оплачиваемые новобранцы. А ведь у них под охраной ядерные материалы, которые можно использовать для создания ядерной бомбы. От кого исходит главная опасность? От иностранных воров или, так сказать, доморощенных? Я бы сказал, опасны и те, и другие, но меня больше беспокоят доморощенные. Все известные нам случаи кражи высокообогащенного урана или плутония связаны со своими, имеющими допуск. Попытки были совершены ими самими, либо с их помощью. Эти мысли Мэтью Банн изложил в недавнем отчете о ныне повысившемся риске кражи ядерных материалов в Пакистане и в России.
Рассказывал Ян Рунов. В среду катастрофические обстоятельства в очередной раз оказались сильнее технических возможностей концерна BP. Еще одна попытка заглушить подводную нефтяную скважину была отложена из-за непредсказуемого осложнения. Слово Алану Давыдову.
В новом плане по предотвращению дальнейшего разлива нефти первая и важнейшая задача – перерезать деформированную трубу нефтевода на глубине в 1.5 километра. Эта операция была начата во вторник подводным роботом. И опять заминка. Как объяснил главнокомандующий береговой охраной адмирал Тед Аллен, очень непросто добиться идеального среза нефтяной трубы. Сейчас идет подготовка ко второй попытке осуществить аккуратный срез при помощи пилы с алмазным резцом. При первой такой попытке резец застрял. В теле трубы. Остается либо манипулировать трубой, либо направить на глубину новый резец. К исходу среды компании BP удалось высвободить застрявший резец. Пока не ясно, когда именно будет произведен аккуратный срез нефтевода, но после того, как это произойдет, на него будет водружено особое устройство, присоединенное к временному нефтеотводу, через который нефть будет перекачиваться в танкер на поверхности залива. Тем временем губернатор Луизианы Бобби Джиндал сообщил на пресс-конференции, что администрация президента Обамы распорядилась о сооружении на побережье этого штата песчаных антинефтяных ограждений за счет компании BP. Неделю назад федеральное правительство одобрило сооружение таких дамб на пробном участке берега. Мы только что получили сообщение о том, что Белый дом потребует от BP оплатить сооружение 5 остальных сегментов этого проекта. Край нефтяного пятна продолжает дрейфовать примерно в 10 километрах от города Пенсакола на западной границе штата Флорида. Эксперты считают, что этому району, привлекающему туристов своими пляжами с изумительно белым песком, все же придется испытать прилив нефти не далее, как к пятнице. Пляжи Флориды играют ключевую роль в ее туристической индустрии. Власти, пытаясь избежать паники среди туристов, с помощью интерактивных карт в интернете и сообщений в интернет-сети Twitter, пытаются продемонстрировать путешественникам, особенно зарубежным, насколько велика территория штата и насколько далеко от нефтяного пятна расположено место их отдыха.
Рассказывал Алан Давыдов у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени в нашем эфире. Радиожурнал «Поверх барьеров» и, как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой. В сегодняшнем выпуске рассказ о лауреатах фестиваля «Твой шанс». «Столетия окружают нас огнем». Осип и Надежда Мандельштам. Это еще одна тема сегодняшнего российского часа «Поверх барьеров». Итак, в 9 вечера слушайте на волнах Радио Свобода сразу после новостей. Сейчас в Москве 5:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что приостанавливает действие меморандума о сотрудничестве с МВД в связи с разгоном милиции оппозиционной акции в Москве 31 мая. По словам Лукина, милиция действовала грубо и незаконно, в то время как участники акции никаких противозаконных действий не совершали. Опознаны все 3 боевика, убитые в ходе спецоперации в четверг в центре Махачкалы. Двое из них разыскивались по обвинениям в организации взрывов и нападений. В городе Рубцовск Алтайского края будет сокращен практически весь трудовой коллектив тракторного завода, это 744 человека, включая директора. Верховный суд Дагестана приговорил Рахила Мамедрезаева, обвиняемого по делу об убийстве лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева, к 15 годам лишения свободы. Парламент Украины одобрил в первом чтении президентский законопроект об основах внешней и внутренней политики страны. Согласно документу, Украина будет придерживаться внеблокового статуса, который означает, в частности, отказ от намерений в будущем вступить в НАТО. Сотни пропалистов палестинских активистов, задержанных Израилем во время инцидента у берегов сектора Газа, прибыли в Турцию. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал снять блокаду сектора Газа, чтобы избежать в будущем инцидентов с применением насилия. В Греции журналисты и работники общественного транспорта проводят 24-часовую забастовку. Они выступают против правительственных мер жесткой экономии. Власти Китая не объяснили причины, по которым отложен визит в Пекин министра обороны США Роберта Гейтса. Гейтс отправился с визитами в несколько стран Азии и Европы, но Китай назвал время визита неподходящим. Нефтяное пятно в Мексиканском заливе приближается к штату Флорида. По мнению экспертов, оно достигнет Флориды в пятницу. Утечки нефти по-прежнему не удается остановить. В Москве стартовал эксперимент по наземному моделированию полета на Марс. 6 добровольцев из разных стран проведут в имитаторе космического корабля 520 суток. Продолжаем программу «Время свободы». В Германии в оценке инцидента с так называемой «флотилией свободы» доминирует мнение о неадекватности действий израильских военных, в результате которых погибли люди. Но все чаще звучит критика и в адрес, по мнению многих, спровоцировавших инцидент. Речь идет о пропалестинских активистах. С подробностями наш корреспондент Германии Юрий Векслер.
Позиции большинства критиков Израиля не меняет и просмотр видео, на котором ясно видно, как жестоко атакуют так называемые мирные пассажиры, спускающихся с вертолета на палубу израильских солдат, как они втроем и вчетвером нападают на каждого солдата, бьют солдат с размаха железными прутьями, бьют лежачих, пытаются выкинуть израильтян за борт. Мне очень близка мысль Ангелы Меркель о том, что в оценках событий, связанных с Израилем, никогда не следует путать причину со следствием. Для многих в Германии теперь уже ясно, что причиной происшествия является намеренная провокация, на которую сознательно пошли многие участники акции «Флотилии свободы». Об этом в интервью открыто поведал один из немецких участников акции, уже вернувшийся в Германию человек левых убеждений, в прошлом депутат Бундестага от левой партии Норман Пейч. Он, отвечая на вопрос, почему флотилия не приняла предложение израильтян следовать в Ашдод, разгрузиться там под гарантию, что все, что разрешено, будет доставлено в сектор Газа, сказал: «Доставка этого груза, хотя это и много тонн различных видов помощи, не являлась главной целью. Цель была пробить блокаду, добиться ее снятия, потому что она – основа зла. В международном праве есть статья «Преступление против человечности». Так вот, то, что происходит там, в Газе, есть преступление против человечности, и поэтому наша цель была добиться снятия этой блокады. Это была однозначно политическая акция во имя будущего. На вопрос, брался ли при этом в расчет риск для жизни людей, Норман Пейч ответил: «Нет, мы абсолютно не предполагали такой жестокости. Мы догадывались, что наши корабли могут остановить, оттеснить, могут заставить идти в Ашдод и пришвартоваться там, но такой преступной агрессивности, такой эскалации насилия мы себе представить не могли». Показ действий тех, кто атаковал израильских солдат, ни в чем не переубедил Нормана Пейча. За то, что все происшедшее провокация, говорит то, что первой оповестила об инциденте, так сказать, пострадавшая сторона. И самые первые сообщения канала Аль-Джазира начинались со лжи. Мол, израильтяне высадились на турецкий корабль и сразу же открыли огонь на поражение, огонь по спящим людям. Теперь известно, что первый выстрел прозвучал спустя 40 минут после высадки. Вот как комментирует версию стрельбы по спящим, давно живущий в Германии, израильский историк Даниэль Брехер, служивший в свое время в израильской армии. Спящих, значит. Я не могу себе представить, что это было нападение, которое застигло врасплох, так как вертолеты создают значительный шум, и все вообще знали, что раньше или позже какие-то действия со стороны израильтян будут предприняты той ночью. Я думаю, что израильтяне не предполагали маломальски значительного сопротивления и к столь яростному отпору не были подготовлены. Поэтому оказались недостаточно оснащены для того, чтобы не допустить кровопролития. О недооценке ими агрессивного сопротивления говорит тот факт, что был использован только один вертолет с 15 солдатами. То, что израильским солдатам в какой-то момент ничего не оставалось, как защитить свои жизни применением огнестрельного оружия, это трагедия. Для меня пока не ясен ответ на вопрос, кто виноват во всем этом ужасе, но я понимаю, что, конечно же, и люди на борту виноваты. Они не должны были такими жестокими способами атаковать израильских солдат. Это, конечно, было безответственно и глупо. говорил израильский историк Даниэль Брехер. Возвращаясь к мысли Ангелы Меркель о причине и следствии, я вспоминаю о первопричине блокады Газы, где властвует Хамас, ставящий целью уничтожения Израиля. Когда в домах ближайшего к Газе израильского города Ашкелона звучала сирена, это означало, что через 15 секунд в этот дом попадет ракета «Касам». Многие старики не могли за 15 секунд спуститься в убежище. И такая жизнь в Ашкелоне, жизнь под постоянной угрозой, продолжалась многие месяцы. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Московское время 17 часов 36 минут. Сегодня в Петропавловском соборе Петербурга похоронили великую княгиню Леониду Георгиевну Романову, последнего члена Российского императорского дома, родившегося до революции 1917 года, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Великокняжеская усыпальница Петропавловского собора в 1992 году был похоронен муж великой княгини Леониды Георгиевны Владимир Кириллович. Тогда же рядом с его захоронением оставили место и для его вдовы. Леонида Георгиевна скончалась 31 мая в Мадриде на 96-м году жизни. Она завещала похоронить себя рядом с мужем. Гроб с ее телом был выставлен в соборе для прощания 2 июня. 3 июня прошли заупокойная служба, возглавляемая митрополитом Владимиром, отпевание и погребение. Похороны Леониды Георгиевны имеют большое историческое и духовное значение, прежде всего для императорского дома, считает историк, секретарь Петербургского отдела Российского императорского союза ордена Сергей Маньков.
Еще 25 лет назад мы не могли представить себе, что возможно возобновление упокоений в Петропавловском соборе. Мы действительно хороним эпоху. Возможно, это последняя женщина, родившаяся в императорской России, пережившая Первую мировую войну, Красный террор, гражданскую войну, изгнание, с которой были знакомы многие монархи Европы. К ее руке прикладывались и Бенито Муссолини, и Франциско Франко, и Шарль де Голль, и Франсуа Миттеран, и многие другие.
Конечно, Леонида Георгиевна должна была быть похоронена рядом с мужем, но с самого начала погребение Владимира Кирилловича в Петропавловском соборе было ошибкой, считает российский представитель объединения членов рода Романовых Иван Арцишевский, не признающий легитимность Леониды Георгиевны и ее дочери Марии Владимировны.
Когда Владимир Кириллович, будучи императором, назначил наследницей Марию Владимировну, то, естественно, возник у всей семьи вопрос: а почему женщина? Потому что пресеклась мужская линия. Как же пресеклась мужская линия, когда бы есть Николай Романович по всем справочникам мировым? Но у него марганатический брак. Но, простите, у Леониды Георгиевны был марганатический брак. Это второй ее брак, она первый раз была замужем за американца Кирби. Это не считается.
А вот Сергей Маньков считает, что статус членов императорского дома не зависит от признания или непризнания кем бы то ни было. И подчеркивает, что Леониду Георгиевну отпевали как благоверную государыню великую княгиню. Но от ассоциации членов рода Романовых на отпевании и погребении не было никого. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». С 17 по 26 июня в Москве пройдет международный кинофестиваль. В конкурсной программе 15 фильмов, 2 из Германии, по одному из Венесуэлы, Испании, Турции, Чехии, Канады, Венгрии, Румынии, Польши, Болгарии, Австрии, Кореи, Франции, ну и России, рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
В прошлом году от России было 3 фильма. На этот раз картина одна – «Воробей». По описанию сюжет напоминает о знаменитом американском фильме «Благослови детей и зверей». Но Кирилл Разлогов, отборщик фестиваля, это мнение опровергает.
Режиссерский дебют известного документалиста Юрия Шиллера. Это такое тонкое, изощренное игрово-документальное кино, которое сейчас очень востребовано. Дело не в том, что картин нету. Картины есть, картины достаточно интересные, но некоторые авторы,
разных картин считали, что они попадут в Венецию, например, и поэтому не среагировали достаточно трезво на наше предложение.
Член отборочной комиссии Андрей Плахов дополняет.
У меня есть одна знакомая француженка, которая жаловалась, что никак не может правильно сварить пасту. То есть она, если не может сварить нужное количество для там, тех гостей, которые ждет. Так вот, у нас в прошлом году, я помню, были жалобы на то, что российских фильмов было слишком много в программе Московского фестиваля. Ну вот, видите, в этом году их слишком мало, может быть, но, во-первых, еще программа не совсем завершена. Во-вторых, действительно, в прошлом году фильмов было русско-российских много, плюс еще был фильм Кирова Муратовой, который, в общем, тоже был русскоязычным, и в этом смысле как-то сочетался с российскими фильмами. Когда же выяснилось, что жюри присудило призы преимущественно вот российским или русскоязычным фильмам, это вызвало очень бурную, я бы сказал, острую реакцию. Вот. В этот раз не то, что мы специально хотели сделать, чтобы фильмов было меньше, разумеется, нет. Все-таки критерием было качество. Но вы знаете, что это всегда непросто, особенно учитывая то, что Московский фестиваль не показывает в официальной программе фильмы, представленные на Кинотавре. А Кинотавр имеет некую концепцию программы, которая, в общем, заставляет некоторых режиссеров, продюсеров предпочитать именно участие в Кинотавре. Это тоже нормально, это свободное решение каждого продюсера.
В конкурсе участвуют режиссеры, которые широкому зрителю известны не слишком. Самые знаменитые — Вентура Понс, фильм «Вниз по течению», Марта Месарыш из Венгрии, «Последний донос на Анну», и Ирена Павласкова из Чехии, «Как рай земной». Несколько лет назад рекорды европейского проката бил шведский фильм «Как в раю», и удивительно, что много фильмов выходит с одинаковыми или почти одинаковыми названиями. Вот, например, фильм «Открытие фестиваля», «Женщина и мужчина», но тут никого не обвинишь, снял его Клод Лелюш. К тому же, такое название фильму дали, не сумев перевести оригинальное. А фильм «Закрытие» — невероятное приключение Адели Блансек, Люка Бессона, он же глава жюри основного конкурса, говорит Кирилл Разлогов.
Поскольку сейчас год Франции в России, год России во Франции, французское кино занимает в программе фестиваля очень значительное место. Фильм «Открытие» французский, фильм «Закрытие» французский, председатель жюри француз, будет ретроспектива фильма Бессона. Приедет Клод Лелуш, покажет не только свою новую картину, это будет мировая премьера, то для внеконкурсных картин нашего фестиваля достаточно большая редкость, и покажет еще свою картину, только что буквально законченную, посвященную его собственной работе в кино. В картине, которая открывает фестиваль, мы ее показываем под названием «Женщина и мужчина». Это название предложил сам режиссер. Будет один маленький эпизод, связанный с Москвой, ибо в Москве началась его карьера. Почему мы сделали такое название? Потому что французское название «C'est amour» непереводимо на русский язык, потому что русский язык пока еще не терпит слово «любовь» во множественном числе. В отличие от французского, который, наоборот, «любовь» в единственном числе подразумевает исключением, а любовь во множественном считает правилом.
Привлекая внимание к фестивалю, Кирилл Разлогов обещал зрителям что-то вызывающее. Оно принадлежит Михаилу Коэну. Называется «Это начинается с конца». В главной роли Эммануэль Биар.
Будет показана картина, которая была отвергнута Каннским фестивалем как слишком шокирующая. Это картина режиссера Мишеля Коэна с Эммануэль Биар в главной роли. Это супружеская пара. То, что она там вытворяет на экране, очень напоминает картину «Последняя танго в Париже». Мне показалось чрезвычайно интересным показать картину, которая слишком горяча для Канн, но, на мой взгляд, вполне соответствует по накалу страстей Московскому фестивалю.
Страсти накалятся не только на экране, но и в реальной жизни кинематографа. На день открытия 32-го Московского международного кинофестиваля назначен учредительный съезд нового союза кинематографистов. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов и 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин заявил, что приостанавливает действие меморандума о сотрудничестве с МВД в связи с разгоном милиции оппозиционной акции в Москве 31 мая. Опознаны все боевики, убитые в ходе спецоперации в четверг в центре Махачкалы. Двое из них разыскивались по обвинениям в организации взрывов и нападений. В городе Рубцовск Алтайского края будет сокращен практически весь трудовой коллектив тракторного завода. Это 744 человека. Верховный суд Дагестана приговорил Рахила Мамедрезаева, обвиняемого по делу об убийстве лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева, к 15 годам лишения свободы. Парламент Украины одобрил в первом чтении президентский законопроект об основах внешней и внутренней политики страны. Согласно документу, Украина будет придерживаться внеблокового статуса, который означает, в частности, отказ от намерений в будущем вступить в НАТО. Сотни пропалестинских активистов, задержанных Израилем во время инцидента у берегов сектора Газа, прибыли в Турцию.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В России начат эксперимент по имитации полета на Марс и обратно. Шестеро участников проекта, трое россиян, два европейца и один китаец, проведут 520 суток в изоляции от внешнего мира в специально оборудованных корпусах, имитирующих межпланетный корабль. Условия жизни добровольцев максимально приближены к условиям межпланетного корабля, хотя невесомость не будет моделироваться. Специалисты рассчитывают установить, как длительная изоляция и условия полета влияют на человеческий организм. Это третий этап эксперимента, до этого проводили подобные испытания продолжительностью в 14 и 105 дней. Научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев побеседовал об эксперименте «Марс-500» с заместителем главного конструктора Института медико-биологических проблем Академии наук, техническим директором проекта Евгением Деминым.
До какой степени те ресурсы, которые будут использоваться во время эксперимента, являются возобновляемыми? То есть по воздуху, воде, пище, одежде?
Пища и вода, как они могут возобновляться, это вещи на запасах. Что поели, то уже исчезло. Есть оранжерейная установка одна, которая якобы должна нам производить некоторое количество зелени, которое пойдет как добавка к рационному питанию. Но эта установка будет запущена в самом конце эксперимента, где-нибудь за 100 суток до его окончания. Все остальные типы оранжерей, ну, в общем, они что-то производят, но они больше работают с точки зрения чистой психологии. Это цветы, ягоды, там, красиво смотреть, ухаживать. Но регулярно питаться – это исключено.
Будут ли в ходе эксперимента искусственно создаваться какие-то нештатные ситуации, типа команды «Солнечная вспышка» там, или болезнь члена экипажа?
Некоторые нештатные ситуации, они будут воспроизведены. Но об этом экипаж мы даже пока и не предупреждаем.
То есть для экипажа это будут сюрпризы все целиком, полностью?
Да, да, да.
А на моделируемой поверхности Марса тоже что-то будет, какой-то сюрприз?
Но моделируемая поверхность Марса, это ведь надо это понятие вынести за скобки, это ведь не основная цель этого эксперимента, ведь мы не можем моделировать систем жизнеобеспечения штатных, которые работают в космосе, нет, поэтому это несколько такое условное моделирование, но есть реальный скафандр с выходом на поверхность, есть ровер, который там должен ездить по поверхности, которым они должны управлять. И есть виртуальная реальность, которая там воспроизводит тоже некоторые операции на поверхности.
По отчету о предыдущем эксперименте 105 дней, за это время экипажу 500 раз понадобился ремонтный набор. Получается, что они делали там до 5 разных ремонтов в день. Почему имитатор космического корабля такой хрупкий?
Честно говоря, не знаю, откуда это взята цифра, потому что официальный отчет в этом отчете нет. В основном-то ремонт идет не за счет комплекса, в котором идет эксперимент, а за счет той аппаратуры, которая в него внедрена. Почему делается такая аппаратура, это вопрос уже и к разработчикам. У нас был поставлен, например, австрийский тренажер, который вышел на третьи сутки работы. Экипаж его отремонтировал. Через 20 дней программа отказала. И все. Причем это разработка, которая ведется для борта. То есть в основном-то ведь аппаратура, которая используется и для медицинских исследований, и для всего остального, это ведь серийная стандартная аппаратура, которая используется в клинике, в больнице, где угодно. Поэтому отказа тут никто не исключает. А вот цифра 500 ремонтов, не знаю.
По результатам подобных экспериментов всегда очень бодро отвечает экипаж и все сопровождающие лица, чтобы в плане психологическом, в плане рабочей атмосферы все абсолютно гладко. Действительно ли не сталкиваются экипажи с реальными психологическими проблемами, с реальными конфликтами? Люди настолько надежнее техники?
Нет, почему? Создаются, исчезают всякие группировки между членами экипажа. Это, наверное, нормально и естественно. Кто-то отдает предпочтение больше другому. Не может быть, чтобы я любил всех одинаково. В 105-суточном эксперименте европейцам было достаточно сложно. В первую очередь, в начале эксперимента, поскольку они вживались, фактически уже существовавший российский экипаж. С этим экипажем, наверное, несколько проще, потому что здесь таких устойчивых связей не существовало, поскольку все люди относительно новые. Практически никто из них не участвовал в подобного рода экспериментах. И даже, что в основном, они не являются сотрудниками института. Дальше процесс тренировок, обучения, вживания и формирования вот симпатий, антипатий и прочих вещей. Хотя антипатии мы не наблюдаем. Все они достаточно хорошо и дружно между собой взаимодействуют.
Я нашел публикацию человека, участника подобного эксперимента в 1974 году, когда делался 60-суточный эксперимент на макете королевского тяжелого марсианского корабля. Человек писал, что в какой-то момент экипаж стал по ночам слышать, будто кто-то ходит по коридорам, скрипит половицами. Они, значит, испугались и не стали об этом сообщать контролю, земле, потому что испугались за судьбу эксперимента, за свою карьеру, просто перетерпели это все до конца. Приняты ли какие-то меры сейчас, чтобы добиться большей открытости от экипажа, чтобы он не опасался говорить о каких-то своих, ну, что называется, может быть, нештатных ощущениях таких явно, может, действительно и галлюцинации?
Во всяком случае, мы экипаж предупреждали, информировали, что если вы хотите что-то сообщить, может быть, есть специальный канал, вы можете написать об этом, мы будем разбираться, но хождение по коридорам посторонних лиц вроде бы у нас исключено.
Но экипаж не будет чувствовать, что лучше некоторых вещей не говорить?
Это же ведь зависит не от нас с вами. Мы наоборот говорим, что, ребята, сообщайте все, что вас волнует, тревожит или вызывает некое беспокойство.
А нет риска, что будет прерван при каких-то обстоятельствах эксперимент?
Он может быть прерван по показаниям, что состояние здоровья таково, что мы не можем дальше продолжать, поскольку это угрожает здоровью. Это может быть и медицина, и техника. Тогда мы будем прерывать эксперимент. Все остальное, даже свободный выход одного из членов экипажа, не может привести к тому, что мы прервем эксперимент.
А вот примерно масштабы энергопотребления, размеры корабля, они примерно соответствуют тому, что могло бы использоваться для реального полета на Марс?
Ну, вы ведь вспомнили 1974 год, ТМК, тяжелый межпланетный корабль. То, что вы упоминаете, то, что и стоит в настоящее время. Только оно достроено, модернизировано и преобразовано под современные условия. Но корпус-то это тех времен. Он был трехотсечный, сейчас он четырехотсечный. То есть архитектура комплекса, она соответствует тем проработкам, которые ведет энергия. Ведь мы же не абстрактно работаем, а совместно с энергией.
Напомню, что это был технический директор проекта «Марс-500» Евгений Демин. Вопрос ему задавал мой коллега, научный обозреватель «Свободы» Александр Сергеев. Завершает второй информационный час программы «Время свободы». Вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Поствыборный пик рейтингов президента пришелся на май прошлого года, когда его поддерживали 65% американцев. Последний год число сторонников президента неуклонно падает. Лишь у двух из девяти последних президентов были более низкие рейтинги на этом этапе президентства – у Джимми Картера и Рональда Рейгана. Президент резко теряет поддержку среди независимых избирателей, которые, как считается, определят исход выборов в Конгресс. Уровень одобрения президента среди этой группы упал до 41%. Социологи Института Гэллопа говорят о невозможности определить конкретные факторы, негативно влияющие на популярность президента. Они обращают внимание на резкое падение рейтингов демократической партии и предсказывают, что если подобная тенденция сохранится, демократы могут потерпеть серьезное поражение на ноябрьских выборах в Конгресс. Американское правительство значительно расширяет льготы для государственных служащих, состоящих в однополых семейных союзах. Отныне им будут оплачиваться услуги различных семейных агентств. В случае необходимости переезда на новое место службы, правительство также оплатит расходы на переезд партнера или партнерши. В прошлом году президент Обама подписал директиву, предоставившую партнерам государственных работников право пользоваться их медицинской страховкой и другими медицинскими льготами. В своем заявлении президент призвал Конгресс внести поправки в федеральный закон о защите брака, который не позволяет правительству предоставлять членам однополых союзов все льготы, отведенные людям, состоящим в законном браке. 10 лет назад их демонстративный, продолжительный, жаркий и слегка неуклюжий поцелуй вошел в политические аналы как одно из самых заметных событий съезда Демократической партии, утвердившего вице-президента Гора кандидатом в президенты. Кандидат в президенты рассказывал тогда о любви к своей подруге жизни, любви, вспыхнувшей в школе и с тех пор разгоравшейся все жарче и жарче. Альберт и Типпер Гор были в глазах окружающих идеальной парой, друзьями, партнерами, семьей, воспитавшей 4 детей. Известие о том, что они расходятся, привело в шок всех, за исключением профессиональных циников. Для многих американцев семейство Гора было символом ценности послевоенного поколения. Странный конец 40-летнего брачного союза наверняка расшатает некоторые понятия об этих ценностях, рассказывает Владимир Морозов.
Разрыв Элла и Типпер Гор удивил всех. Их считали самой прочной из так называемых политических семей, говорит Ребекка Трейстер, сотрудница интернетного журнала «Салон». Это была в высшей степени нормальная семья. Дети у них росли славные и, главное, не приносившие особого беспокойства. Как я восприняла новость об их разрыве? Как гром среди ясного неба. Случай Элла и Типпер вызвал опасения за родителей и за себя. Оказывается, можно иметь, казалось бы, все. Любовь, взаимное уважение, здоровье, 4 детей и, наконец, 40 лет совместной жизни. И все-таки брак распался. Хотя самый опасный период далеко позади, так как половина всех разводов приходится на первые 7 лет семейной жизни. В ответ на это психологи напоминают, что поколение людей, родившихся после Второй мировой войны, ведет себя по-другому, чем их родители. Они живут дольше и в 60 лет чувствуют себя вполне готовыми вступить в новый брак и начать новую жизнь. С другой стороны, говорят социологи, после 40 лет вместе к разрыву нечасто ведет даже роман на стороне. Говорят, что в последние 10 лет, уйдя из политики, Эл Гор оказался занят больше, чем когда он был конгрессменом, сенатором и вице-президентом. Частный бизнес, борьба за охрану окружающей среды, постоянные разъезды и выступления якобы отдалили его от жены. Сами Типпер и Эл лаконичны. Нас просто развела жизнь, у нас разные интересы. Оказалось бы, возраст к пенсионному, и можно наслаждаться спокойной жизнью. Но вот мнение психолога Терри Риэла. Парадокс в том, что, например, в семье алкоголиков самый опасный для разводов период – это первый год полной трезвости. Люди чаще кончают самоубийством, когда опасная болезнь уже позади. То же и в браке. В самое спокойное время риск развода увеличивается. Некоторые наблюдатели предполагают, что, мол, причиной могла быть супружеская неверность. Кое-кто даже возлагает на этот вариант большие надежды. Ведь тогда не надо ломать голову, все станет ясно.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа – 100 дней президентства Виктора Януковича. Мы подробно поговорим на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на наших волнах.
Сегодня на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Главные темы дня.
Музыкант Юрий Шевчук. О папке, которую он передал Владимиру Путину.
Комментарии экспертов.
Нужна ли России дешевая иномарка?
В блогах «Свободы».
Почему идеалы мешают жить? В блоге Михаила Коваля.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».